С Рождеством Христовым, дорогие телезрители! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы будем говорить о том, как праздновать Рождество в кругу семьи. В качестве гостя у нас сегодня отец Андрей Битюков, настоятель храма во имя Раисы Александрийской при Институте детской гематологии. Здравствуйте, отец Андрей!
Здравствуйте, Марина! С Рождеством Христовым вас, дорогие братья и сестры!
Я хочу объяснить нашим телезрителям, почему у меня не было никаких сомнений, кто сегодня должен быть гостем моей программы. Мне кажется, что уж если говорить о традициях празднования Рождества, то тут найти лучшую кандидатуру, чем вы, вот я, например, точно не могу. По той простой причине, что я сама была свидетелем того, как вы отмечаете этот праздник. У нас в Андреевском соборе было вертепное представление. И, конечно, во многих храмах бывают вертепные представления, но такое профессиональное вертепное представление – это редкий случай по той простой причине, что там были и замечательные костюмы, и постановка сама очень хорошая. Ну и, конечно, живая музыка, старинная музыка, исполняемая на аутентичных инструментах – все это разбудило в каждом из нас, мне кажется, те чувства, которые должны рождаться в этот праздник. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вот так профессионально заниматься этим делом вы стали не просто в одиночку, а всей своей семьей, потому что вот в той постановке были задействованы все ваши домочадцы, кажется, от мала до велика.
Да. Дело в том, что интерес к старинной музыке – это наше семейное увлечение. Так сложилось, что и я, и моя матушка, мы с детства занимались музыкой, и очень заинтересовались именно музыкой позднего Средневековья, раннего Ренессанса. И так совпало, что наш интерес расширялся, соответственно, с расширением нашей семьи. Росли дети, у нас появлялись хорошие знакомые, музыканты, появлялись инструменты, появлялась возможность на них играть. И, конечно же, когда дети подросли, стал вопрос такой же, какой есть у всех родителей. Как сделать так, чтобы Рождество стало настоящим праздником для детей? Хотелось бы, чтобы наши дети воспринимали православную веру как религию радости, чтобы они учились радовать, радуя других. И все началось с того, что мы на основе каких-то стихов, тех же стихов рождественских Олега Григорьева, очень простых сочинений, стали делать просто на основе каких-то бумажных кукол для семьи маленькое представление. Взрослые готовили куклы, декорации, дети учили маленькие роли. Все это было показано, когда детям было лет по 5, и это нам очень понравилось. И мы решили развиваться. И вместе с директором школы старинной музыки Сергеем Михайловичем Шеком мы решили сделать что-то более масштабное и решили устроить постановку вертепа в средневековой европейской традиции.
Отец Андрей, ну я предлагаю вот сейчас немножко прерваться и посмотреть, как же это выглядит. У нас есть ваше архивное видео. Предлагаем и нашим телезрителям окунуться в эту атмосферу.
Давайте посмотрим.
Я царь Каспар, у меня от Бога дар вспоминать, понимать навык и коровий мык, и звериный рык, и птичий язык. Всякую тварь земную я по имени именую, но увидел я звезду и за ней иду, а звезда-то не простая, не волшебная, а святая. А почему она святая, я еще не знаю.
Здравствуй, царь Каспар. Я царь Валтазар. В моем царстве у меня от Бога дар. В моем царстве много вод, а в них всяка тварь живет. Черепахи, змеи, раки, киты и рыбы всякие. Всех я знаю и люблю, и ласкаю, и кормлю. Всякую тварь я именую, и речную, и морскую, как ручную. Вот увидел я звезду, и за ней иду. Звезда-то не простая, не волшебная она, а святая. От чего она святая, я еще не знаю.
Ну вот мы посмотрели один из немногих фрагментов ваших выступлений. Насколько я понимаю, у вас они каждый год не повторяют один другое.
Нет, мы меняем традиции. Этот вертеп был в русской традиции. Первый вертеп был в такой, я бы даже сказал, смешанный, скорее ближе к европейской. И вот так вот каждый год мы стараемся не повторяться, конечно. И сценарий каждый раз матушка пишет, но это отдельный такой момент. Матушка очень долго вынашивает его, и вот за ночь она его пишет, то есть понимает, что прошла ночь бессонная в творческих поисках, и, наконец-то, готов очень интересный сценарий. Причем зачастую мы компонуем разные исторические сочинения, и получается настолько органично у матушки, что даже иногда фольклористы подходят и спрашивают, где вы это взяли. А это вот плод матушкиных таких вот бессонных ночей, и получается всегда очень интересно.
Ну и не только вы вдвоем участвуете в этом действии, но и ваши дети. Скажите, пожалуйста, это вот действительно принципиальная позиция, что вся семья должна быть задействована?
Да, конечно. Потому что если это семейное дело, то там должно быть место всем и должно быть интересно всем. Не должно быть такого, чтобы родители ходили и нависали, что называется, над детьми, и когда ты выучишь, сколько у тебя сделано, когда будет готово то или другое. Действительно, в этом действии все равны. Родители занимаются своими делами, дети своими. И, конечно, нам сначала очень помогало то, что у детей было 2 дня выходных, и один день был полностью посвящен репетиции. И тогда получалось действительно качественно.
Ну а вообще, расскажите, пожалуйста, ведь это не единственная ваша традиция празднования Рождества. Я вот знаю, например, что вы еще и христославением занимаетесь. И тут я бы хотела коснуться такого важного вопроса, как колядование и вот христославение. Где здесь разница? И вообще, любая ли традиция народная, которая была распространена на Руси когда-то, сейчас должна нами обязательно приниматься с радостью? Как вы думаете?
Да, традиции, безусловно, были очень разные. Была такая традиция, например, праздновать святые дни, а была традиция праздновать страшные дни, когда в деревнях молодежь, которая, что называется, засиделась дома, потому что зимой редко выходили на улицу, переодевалась за околицей с одной стороны деревни в шубы мехом наружу, и крушила и ломала все, что можно было сломать. И таким образом проходила по деревне, так сказать, вот полностью выплескивая свою вот эту разрушительную энергию. После этого они должны были выйти с другого конца деревни, надеть все как положено и возвращаться, и всей деревни, все, что было сломано, восстанавливали. И к этому же моменту примыкает традиция купания на крещение, потому что те, кто участвовал в этих страшных днях, они, собственно, потом окунались в крещенскую воду. Но, безусловно, сейчас у нас есть способы как-то выразить себя по-другому. Вот. Самое главное в традиции коляд, мне кажется, сейчас, это возможность тоже одарить и поздравить. Если только эта цель преследуется, то детям тоже можно объяснить, что подарить или поздравить – это очень по-христиански, это очень нужно. Потому что, к сожалению, эгоизм, он как болезнь, проникает в человека очень рано, а тут он учится принимать поздравления, правильно поздравлять, дарить радость и делиться ей. Так что вот если на это делается упор, тогда вся вот эта, как сказать, языческая подоплека, которая может быть, она абсолютно пройдет мимо ребенка, и она его не затронет.
Ну, получается так, что многие обращают внимание на то, что колядовать – это языческая традиция, но при этом совершенно забывают о том, что у нас на Руси была традиция, когда патриарх в первый же день после Рождества шел к царю с тем, чтобы славить Христа. И тут же исполнялись песнопения, исполнялись народные в том числе песни. Вот, собственно говоря, мне кажется, здесь эта разница и проходит между языческим обрядом и христианским. Мы славим Христа, и в этом нет ничего плохого. Но, с другой стороны, мне кажется, что современные люди не всегда это понимают, а вы ведь ходите, насколько я понимаю, к своим соседям. Какая реакция обычно у тех, к кому вы приходите?
Ну, соседи нас знают давно и знают, чем мы занимаемся, потому что обычно первый, что называется, последний прогон, последняя репетиция устраивается прямо на лестничной клетке. У нас не очень большой дом, всего 4 этажа, и в основном соседи пожилые, и они с удовольствием приходят на эту репетицию смотреть. Поэтому, конечно, когда уже наступает праздник, они готовы нас как-то и отблагодарить, и взаимно поздравить. Поэтому в такой очень теплой атмосфере все это происходит. Поэтому вот я не вижу в этом особой проблемы, тем более, что так уж получилось, что в нашей жизни христианской мы ведь переживаем личный опыт встречи со Христом. И этот опыт передается иногда земными, подчас драматургическими средствами. Ведь посмотрите, во время литургии священник изображает собой Христа. Он говорит то, что говорил Христос. И в этом нет никакого противоречия. Потом известен нам исторический чин, допустим, хождения на осляте, когда декорациями этого чина получался весь город, когда вся Москва участвовала в этом действии, и каждый человек ощущал себя причастным к этому входу Господню в Иерусалим. До сих пор совершается чин умовения ног, который тоже является ничем иным, как постановкой. И каждый имеет свою роль. Поэтому очень важно понимать, что эти вещи, они дают человеку возможность, особенно в древности неграмотному, который не мог это прочитать, дать это почувствовать, прикоснуться к яслям Христовым по-настоящему. Именно поэтому большей частью на Западе, конечно, но и сейчас и у нас, мы видим вертепы, что называется, в натуральную величину, иногда даже с настоящими животными. Потому что очень хочется каждому человеку, который хочет носить Христа в своем сердце, прикоснуться к этой тайне. И именно поэтому мы как раз и использовали натуральные костюмы, когда мы репетируем с детьми. То есть репетиции происходили в частном доме у нашего директора школы старинной музыки. Мы всегда брали с собой простую еду, там какую-нибудь репу, круглый сыр, вот этот грубый хлеб, какие-то овощи простые. То есть даже репетиция, которая перетекает в совместную трапезу, тоже с такими очень простыми продуктами, с деревянной и глиняной посудой, то они позволяют ребенку и, конечно же, взрослому погрузиться в это время, современником которого он не является. Как сказала Марина Цветаева, что православный христианин имеет счастье не быть собственным современником. И мы как раз пытаемся в эту тайну погрузиться вне времени, почувствовать то, что чувствовали наши предки в эти святые дни.
Ну и, конечно, когда речь идет о детях, мне кажется, вот здесь вот такое вот символическое, театрализованное немножко представление, оно, конечно, пробуждает вот те самые чувства, которые мы хотим в ребенке пробудить. А как еще? А как иначе? Ведь, собственно говоря, у нас не так много инструментов донести свою мысль до ребенка. И делать это назидательно, наверное, совершенно не имеет смысла. А вот такими способами наверняка это намного проще. Расскажите, пожалуйста, вот для вас, в вашей семье празднование Рождества в том числе, оно стало вот такой вот, ну, можно сказать, внутрисемейной проповедью?
Конечно, потому что дети видят, что в эти дни, в дни подготовки к Рождеству, взрослые становятся немножко невзрослыми, ну как даже совсем невзрослыми, потому что нужно учить роли, нужно вот, так сказать, менять голос свой, нужно делать это с радостью. И понятно, что это взрослым очень нужно, потому что тогда взрослый немножечко становится ребенком, а ведь если не будете ходить, не войдете в Царствие Небесное. Поэтому, конечно, когда вот эта общая атмосфера заражает всех и уравнивает всех, то что может быть лучше, когда это все происходит не по принуждению, не с каким-то вот чувством, что это надо, что это вот мы должны, мы обязаны. Нет, мы хотим это сделать, мы хотим получить от этого удовольствие, в первую очередь, сами. А потом уже распространить его на зрителей, которые придут к нам смотреть. И, конечно, когда все готовы радоваться, это, безусловно, является самым главным, что есть в семье. Потому что тогда дети понимают, что Евангелие, которое призывает человека к любви, к милосердию, к возможности дарить любовь, она пронизывает всю семью в это время. Ну и потом, конечно же, и дальше.
Отец Андрей, вы профессиональный музыкант. И, собственно говоря, ну, насколько я могу судить, и костюмы у вас профессиональные, постановки профессиональные. А что делать тем родителям, которые, в общем-то, тоже хотят свой праздник разнообразить вот какими-то подобными представлениями, но не чувствуют в себе сил и думают, что таким образом они могут только навредить, потому что это будет сделано все очень топорно, плохо. Как вам кажется, такие опасения должны иметь место? Или все-таки родители должен рискнуть и вместе с ребенком на том уровне, на котором он может, что-то такое сотворить?
Ну, вы знаете, в этом отношении люди, наверное, делятся на зрителей и исполнителей. И очень много людей боятся стать исполнителями. Начните с того, с чего начинали мы, с бумажных кукол, с маленького семейного действа. Главное, опять же, чтобы это заразило всю семью, когда ребенок видит, что мама что-то делает, она как-то по-другому выглядит, папа тоже как-то нарядился по-другому, он тоже что-то учит. То есть вот не надо бояться, потому что изначально мы делали этот вертеп для детей, чтобы они почувствовали, вот как герои книг Шмелева, почувствовали эту тайну, эту сказку, эту радость лично. И в ней приняли участие. То есть, опять же, перестали быть зрителями, потому что дети ведь играют, а когда они играют, они становятся участниками. То есть просто эта игра становится более масштабной. Эта игра захватывает всю семью. Поэтому абсолютно не надо бояться, вам никто не скажет, что вы сделали это плохо, потому что вы сделали это в семье. А уже результат, который вам понравится, вам захочется подарить большему кругу людей. И так дальше и пойдет.
С какого возраста вы своих детей подтягиваете в представление?
Очень с раннего. У нас так получилось, что первые три ребенка, они появились, так сказать, вот немножко кучно так, и поэтому они стали главными нашими актерами. Но когда родился четвертый Тихон, все наши вертепы, он проспал в детском кресле где-нибудь в сказать, за кулисами, вот, или где-то там в экспозиции. Вот. И когда он уже смог принимать участие, он тоже стал это делать. Вот на этом видео видно, что он уже имеет в руках норвежский народный инструмент силифлёт и тоже вот пытается участвовать в постановке. Хотя пока у него особой роли нет, но принимает в общем деле, он уже тоже ответственный очень.
Вот, мне кажется, тут тоже очень важный момент. Немножко отойти от того, что это представление для зрителей, и понять, что это праздник внутри семьи, а значит, может быть, где-то поступиться качеством, но зато дать и маленькому участнику тоже себя проявить. Пусть даже он там где-то что-то сделает не так, как ожидалось в этой постановке, но зато это будет праздник для всех. Вот насколько это вообще важный момент вот для того, чтобы действительно праздник не превратился только лишь в представление.
Да, потому что все должно сменять друг друга. У нас никогда не бывает во время наших постановок, что это вот такое есть некое разделение, как в театре. Вот мы исполнители, вы зрители. То есть есть определенный интерактив. Мы всегда включаем зрителей в этот процесс. Мы хотим, чтобы они тоже почувствовали себя детьми, чтобы они вышли немножечко из этой своей роли таких вот только зрителей, вот, которые боятся как-то вот выйти из своей роли взрослого человека. Там, допустим, когда мы показывали вертеп перед сообществом учителей, мы просто их закидали воздушными шарами, а потом закидали их снежками, и началось это перекидывание. И видно, что человек, учитель, который привык держать себя в руках, он вдруг вот расцветает, и дети, с которыми они пришли, они тут же заполнили место перед сценой, и все это получилось очень правильно. То есть как и должно быть. Мы вообще стараемся выступать не на сцене. Мы хотим выступать на одном уровне со зрителями. Скорее, наш формат выступления – это уличное действо, которое, опять же, многое прощает в плане организации, в плане каких-то сценических, может быть, недоработок или ляпов, но оно дает человеку возможность включиться, просто который, может быть, шел мимо и увидел, и порадовался, и принял участие, его, вот, сказать, закрутили, дали ему какую-то роль, и он тут же ее отыграл или не отыграл, в общем, и все получается очень так естественно и смешно. И особенно, как, конечно, на это реагируют дети, потому что, в первую очередь, мы их пытаемся заразить вот этой атмосферой праздника, а они, в свою очередь, тянут уже своих родителей, которые, может, не планировали ничего, хотели просто посмотреть, но у них этого не вышло. Они стали участниками представления.
Отец Андрей, вот я недавно как раз читала форум родительский, где обсуждались вертепные представления. Там как раз родители готовились к тому, чтобы начать что-то такое делать у себя дома. И, собственно говоря, вот какая была претензия у многих мам. Дело в том, что большинство сценариев, они содержат, как мы знаем, и историю убийства младенцев. И, собственно говоря, вот это мамам кажется очень кровожадной частью, и они пытаются ее вырезать из вертепного представления. Как вам кажется, это разумно? И может ли мама принимать такие решения? Ну, собственно говоря, конечно, может, но есть ли под этим вот какие-то серьезные основания? Или это все-таки история немножко о другом? И нельзя ее воспринимать только вот как что-то ужасное, кровожадное, жестокое, что напугает детей?
в наших вертепах эта тема практически не затрагивается. Вот сколько мы их ставили, и вот этой самой кровожадной сцены у нас нет. Есть посыл Ирода в Вифлеем, есть плач Рахили, но вот этой жестокой сцены нет. С другой стороны, у нас появляется в европейских постановках черт, у нас появляется смерть, они танцуют. И это тоже воспринимается так достаточно инфернально. Но, опять же, тут из песни слов не выкинешь, как говорится, и потом. Ведь Рождество – это настолько многогранное событие, что можно взять одну грань и из нее сделать целую идею и постановку. Вот как нам говорил еще в семинарии наш преподаватель блаженной памяти Игорь Цезаревич Миронович, из двух слов, даже из одного слова Священного Писания можно написать целую книгу. Поэтому и нужно постараться взять какой-то один аспект этого праздника и попытаться его осмыслить более развернуто. Вот и все.
Ну что ж, спасибо большое за ваши рекомендации. Мне кажется, стало все гораздо понятней, где традиция правильная, а где, собственно говоря, можно и удержаться или с размышлением подойти к чему. Ну, и мне кажется, что без исполнения чего-нибудь такого рождественского музыкального, да еще я знаю, что у нас в студии сейчас волынка, но нам не обойтись. Пожалуйста, отец Андрей, не откажите и исполните нам, пожалуйста, что-нибудь.
С радостью исполню. Я хотел бы исполнить очень древнее произведение, называется оно «Stella Splendens», в переводе с латыни обозначает «звезда сияющая». Это очень интересное произведение. В монастыре Монсеррат в Каталонии сохранился уникальный рукописный сборник XIV века, который содержит в себе очень много разной информации и, в частности, содержит несколько песен, которые были записаны в определенной нотации, которые являлись и мелодией, и песней, и танцем. Дело в том, что в монастырь Монсеррат приходило много паломников, они были люди очень разные, и нужно было как-то занять их досуг, что называется, между службами, и поэтому были созданы вот эти песнопения, которые посвящены рождественской звезде, Пресвятой Деве, и некоторые из них также содержали и танцевальную составляющую. Опять же, танцы эти и были очень целомудренными, очень такими сосредоточенными, скромными, и как раз было предписание эти танцы совершать благочестиво, без каких-то порывов. Поэтому вот это произведение замечательное. Оно не очень богато мелодически, но оно вот как раз доносит до нас из глубин веков вот эту радость и красоту праздника Рождества Христова.
Спасибо большое, отец Андрей, что вы сегодня пришли к нам и так интересно рассказали нам о праздновании Рождества в вашей семье, а главное, исполнили такое замечательное произведение. Благодарю вас.
Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю с праздником вас, дорогие братья и сестры. Не бойтесь пробовать и творить. Храни Господь.
С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!